На распутье. Бездетный вдовец Тимофей Канарейкин был евангелистом. Как на хорошего, степенного жениха, на него заглядывались не только вдовы, но и молодые девушки. Жил он в большом селе на берегу Светлого озера и увлекался рыболовством. Зная рыбные места, он никогда не возвращался домой с пустыми руками. Иногда пойманную рыбу продавал на базаре, но чаще всего раздавал вдовам и таким же бобылям, каким был сам. У него был хороший четырехоконный дом со светло-зелеными ставнями. Знакомые женщины подшучивали над вдовством Тимофея и давали совет поскорее свить уютное гнездышко. Но в его сердце еще не угас огонь любви к покойной жене. «Если бы найти такую, какой была моя Настя, давно бы женился. Но в том-то и горе, что таких покуда не встретил». Однажды, после молитвенного собрания, пресвитер церкви попросил Тимофея задержаться. Когда они остались вдвоем, пресвитер сказал: «Гляжу я на вас, брат, и скорблю. Нехорошо такому человеку, как вы, оставаться одному. Дом у вас полная чаша, во дворе всякая живность, за двором сад и большой огород, и на все это хозяйство вы один. Жена ваша умерла давно, а свет не клином сошелся. Хорошую спутницу Бог может вам послать очень скоро, если будете молиться об этом». «Молюсь, брат, но пока не приметил ни одну». «В двух соседних общинах есть как раз то, что может порадовать ваше сердце. В Павловской церкви год тому назад овдовела добрая сестра, как и вы, бездетна». «А какова эта сестра на лицо?» «Красавицей, конечно, нельзя назвать, рыжевата, с веснушками. Но помните, что сказал поэт Некрасов: нам с лица не воду пить, и с корявой можно жить. Главное, чтобы она была доброй, хозяйственной, любящей мужа, хорошей христианкой». «Так-то она так, но сострашила и немного радости. Помните мою Настеньку? Была, как нарисованная картинка». «Вера не страшила. У нее такие же голубые добрые глаза, как у вас. Она тихая, симпатичная, ласковая. Но если не понравится Вера, то в другой общине, в селе Крутоярове, имеется другая невеста. Ростом вам под стать, чернобровая, писаная красавица. Пожилая? Да Марина девушка в годах». «Что значит в годах?» «Лет 35. Значит, немного моложе меня. Надо будет познакомиться, хотя...» Тимофей запнулся. «Что хотите добавить?» — спросил пресвитер. «Если она такая красивая, то почему же до сих пор не вышла замуж? Вероятно, ищет такого жениха, который был бы ей по душе». «Почему вы завели разговор об этих двух невестах?»
«Я хочу их обеих пригласить на наше воскресное собрание. После капитального ремонта молитвенного дома мы еще не устраивали трапезу любви. Вот и устроим. Во время обеда я посажу Веру и Марину рядом, а по другую сторону, напротив, вас. Глядите на невесту во все глаза. Кое-что примечайте, а про себя молитесь, чтобы не ошибиться в выборе».
«Это вы, брат, хорошо придумали. Для трапезы я постараюсь наловить всякой рыбы. Наши сестры наделают пирогов, так что все гости и свои будут и сыты, и довольны». Теперь Тимофей и за работой, и во время отдыха не переставал молиться. Но вот что он заметил в себе: его сердце заранее тянулось к красавице Марине.
Не соглашался он с поэтом Некрасовым, будто с корявой женой можно жить душа в душу. Он часто подходил к зеркалу, которое отражало голубоглазого красавца. «У меня волосы русые, у нее черные. Это очень хорошо. Когда пойдем рядом, народ будет дивоваться. А если женюсь на рыжей, люди будут смеяться. Эта красотка для Тимофея не находка». Все члены церкви готовились к трапезе любви. В пятницу Тимофей наловил карасей и щук. Рядом с молитвенным залом была вместительная столовая. После собрания устроили небольшой перерыв, во время которого многие вышли в сад позади церкви. Там было несколько скамеек. Пресвитер подвел Тимофея к обеим невестам, которые сидели рядом под кустом цветущей сирени. «Познакомьтесь, сестры, с братом Тимофеем Канарейкиным». Жених впился глазами в Марину. «Какая красивая!» — сразу запело его сердце, и он почувствовал, что внутри разгорается огонь, похожий на пламя костра. Такие костры он разжигал не раз во время ночлега в лесу, куда уводил пасти своих лошадей на ночь. Искры от костра летят к верхушкам деревьев, на огонь со всех сторон устремляются бабочки и сразу опаляют свои крылышки. Неужели и я пропаду пропадом в этом огне? И зачем наш пресвитер познакомил меня сразу с двумя невестами? У Веры хорошие глаза, видно, что она добрая, простая, ласковая, уютная, но ростом не дотянулась до меня. И эти веснушки, словно рассыпанное из мешка пшено. Гостей и своих стали приглашать к обеду. Пресвитер сделал, как обещал. Обеих невест посадил рядом, а Тимофея напротив. Дружно спели гимн. «Дорогие минуты нам Бог даровал». Одного из братьев попросили помолиться. Все знали о намерении Тимофея. От пресвитера было известно, что сидящие против него рыжая и черноволосая невесты. Кого-то же он выберет? Этот вопрос волновал главным образом женщин. Симпатии всех обедающих разделились пополам. Сразу видно, что рыженькая сговорчивая, обходительная, а чернявая уж больно задирает нос. Поглядите на нее, сидит, словно аршин проглотила, даже не пошелохнется. Зато какая красивая! Кошки тоже бывают красивые, но зато как царапаются! Так ведь Тимофей не мышонок, не даст себя проглотить. Обе невесты не спускали глаз с жениха. Вера подкладывала ему на тарелку куски пирога, курятины, блинчики с творогом. Тимофею это было приятно. «Если женюсь на ней, то всегда буду обихожен, накормлен, напоен, согрет», — думал он. А глазами тянулся к неприступной Марине, которая казалась похожей на царицу. «Прилепи к ее голове корону, каждый будет звать императорским величеством». «Жареные караси!» — удивилась Марина. — «Люблю их больше всего на свете. Кто наловил такое добро?» «Я!» — со сладостью в голосе признался Тимофей и положил на Маринину тарелку сразу три карася. У Веры от тоски защемило сердце. «Я его почую, а он пялит глаза только на нее. Мне не дал ни одного карасика». Обед прошел оживленно. Пресвитер попросил Тимофея поблагодарить за трапезу. Все встали. Голос у Тимофея в этот раз был звонче, чем всегда. К словам благодарности он добавил просьбу, которая многих смутила. «Господи, Ты знаешь, как много мы делаем неправильностей в своей жизни. Вместо того, чтобы тянуться сердцем к доброму, тянемся к худому, а после проливаем слезы. веди всех нас по прямой дороге, чтобы мы не сворачивали ни направо, ни налево. Остереги нас от погибельных ошибок». Каждый, слушая такую молитву, догадывался, о чем просит Тимофей. Перед ним две невесты, и он вымаливает у Бога вразумление, чтобы сделать верный выбор. У многих защемило сердце от тревоги за жениха, как бы он ни пренебрег Божьими указаниями и не поступил своевольно. «Приезжайте в гости», — пригласили обе невесты. «Обязательно приеду». «Только поскорее», — добавила повелительным тоном Марина. А Вера нежным голосом сказала: «Когда вам будет возможность?» На другой день пресвитер навестил Тимофея.
«Вы имели возможность узнать обеих невест. Какой же склоняется ваше сердце?»
«Хороши они обе. Одна душевностью, другая обличием. А что вы, брат, думаете об этих невестах и какой дадите совет?»
«Будучи на вашем месте, я бы женился на Вере».
Тимофей вздохнул.
«Я знаю, почему вы вздыхаете. Но вспомните пословицу: Бог хотел дать тебе жинку, а ты позарился на Маринку».
«Завтра поеду сватать».
«Кого?»
– настороженно спросил пресвитер. «Вера живет в одном селе, Марина в другом. За луговыми буграми дорога раздваивается: налево к Вере, направо к Марине. Я не буду дергать вожжами. Пусть дорогу выберет сама лошадь. Моего гнедого мерина Бог не обидел сообразительностью. А тут ему сам Господь подскажет, как подсказал Валаамовой ослице».
«Последний вам совет, брат Тимофей. Не вмешивайтесь в Божьи планы ни мыслями, ни словами, ни делами».
Весенний день, тихий, теплый, солнечный. На лугах цветы, под небом заливаются жаворонки, на небе прозрачное, словно из белого тюля, облака. И в сердце Тимофея весна, с цветами, с птичьим пением, ярким ласковым солнцем. Он помнит о совете пресвитера не вмешиваться в Божьи планы, но ему очень бы хотелось, чтобы умный мерин на распутье повернул направо. Вдоль дороги гудят телеграфные столбы, на проводах щебечут ласточки. Тимофей прислушивается к звукам природы, и ему кажется, будто и жаворонки, и ласточки, и телеграфные столбы поют одно и то же: «Не ошибись, не промахнись, не оступись». Вот и два луговых бугра, поросших желтыми цветами. Сразу же за ними распутье.
Замерло сердце. Налево или направо выберет дорогу умная лошадь? Взял в руки вожжи, по одной вожже в каждую. Как будто почувствовав раздумья хозяина, мерин приостановился.
«Что с тобой? Разве не знаешь, куда повернуть?» — спросил Тимофей.
Да, гнедой конь не знал. Он ждал понукания или молчаливого приказания при помощи левой или правой вожжи.
«Будь что будет, надо прислушаться к сердцу. Оно не подведет, не обманет».
После короткого раздумья чуть-чуть, почти незаметно, шевельнул правой вожжей. Это было как легкое дуновение ветерка, как почти неслышный шелест зеленой придорожной травы с вкрапленными в нее желтыми цветочками. Но этой ничтожной малости было достаточно, чтобы послушный конь повернул направо.
Радость в сердце жениха смешалась с угрызениями совести.
Он забыл о совете пресвитера не вмешиваться в Божьи планы. Хоть еле заметно, но он все же шевельнул правой вожжей. Хорошее чувство оттеснило на задний план раскаяние. Он едет к красавице Марине, которую с таким блаженством угощал жареными карасями. А Вера с мелкими веснушками на щеках найдет себе другого жениха, под стать своему росту и обличью. Невеста жила с отцом и матерью в уютном домике с крылечком в середине села. Завидев раскрытое окно приближавшуюся подводу, выбежала навстречу. Тимофей выпрыгнул из тарантаса. Родители Марины были евангелистами. При встрече с гостем отец расцеловал его. Свадьба состоялась через 2 недели. Надо было поспешить, приближался сенокос, а за ним вскоре должна была начаться полевая страда. На невесте было белое платье и длинная фата. Жених был в синем костюме и в кремовой рубашке. На свадебном обеде все радовались. Грустили только 2. Пресвитер и отвергнутая Вера. О дальнейшей жизни Тимофея и Марины можно было бы написать целую повесть, но в этом, пожалуй, нет надобности. Молодожен чувствовал себя счастливым 1 неделю. Через месяц его позвал к себе пресвитер. «Что скажете, брат, о себе и Марине?» Ответ мой будет коротким. Первую неделю я говорил, она слушала. На 2 неделе говорила она, а слушал я. Теперь мы громко говорим сразу оба, а слушают соседи. Из-за чего же у вас происходит этот шум? Она хочет переделать мою натуру. Я любил делиться рыбным уловом с бедными, многосемейными и вдовцами. Теперь она не позволяет дать им даже 1 рыбку. Когда я говорю, что у них много детей, она насмешничает. А кто им виноват? Наплодили? Так пусть сами и заботятся о них. Я понял, почему она до 35 лет не могла выйти замуж. Все знали ее характере. Не знал только я. Вы, брат, советовали мне подчиниться Божьим указаниям. А ведь я вмешался в планы Творца.
Каким образом?
Когда лошадь остановилась на распутье, я, хотя и очень легонько, почти незаметно, но все-таки шевельнул вожжей, правой, а для лошади этого было достаточно. Пресвитер вздохнул.
«Да, Бог хотел дать вам хорошую жинку, а вы позарились на Маринку».
«Что же теперь делать, брат?»
Нести этот крест до конца дней и помнить, что не Господь, а вы сами взвалили на себя эту тяжесть.
Апрель 1970 года. Город Ашфорд.